Здравствуйте, отец Игорь.
Здравствуйте, Виктор.
Начну с вопроса телезрителя, если позволите. Мой муж неверующий человек, иногда даже смеется над моей верой, подумывая о разводе, как быть. Вот мне кажется, что вопрос, он такой, носит системный характер и, может быть, даже не совсем имеет отношение к религии. Что вообще следует предпринять в случае возникновения вот таких вот семейных напряжений?
Опять же, чтобы ответить на этот вопрос, мы отвечать, наверное, можем по-разному и смотреть на него с разных сторон. Во-первых, для нас важно понять образ того человека, который его задает. О чем он сам думает? О чем она мечтала? Что она хотела получить в браке? Какими целями она живет в своей жизни? Что вообще полагает конечной целью своей жизни? Самое главное, какое достижение? Вот исходя из этого, наверное, мы будем смотреть с вами и на вопрос брака, и на те различные вопросы, которые возникают в браке. Думаю, что, наверное, там вы правильно заметили некое смешение всех этих вопросов, и один из которых является то, что человек, ну, скажем, не поддерживает и позволяет себе некую иронию по отношению к духовной жизни своей половины или же уже не своей половины.
Вот это очень важный момент, как мне кажется. А вот да. Как понять, в какой момент ты понимаешь, что уже как бы семьи-то и не существует как таковой?
Эта точка, она у всех различная, и различные периоды возникают. Я имею в виду в тех семьях, что не живут одними интересами. Недавно обратился такой похожий пример. Женщина, христианка, ну, добрый человек, которого, кстати, я лично знаю, и говорит, что вот 26 лет прожили в браке, 26 лет. А вот теперь наступил такой критический момент, когда она больше не может выносить. А супруг ее не поддерживает в ее деятельности, в ее стремлении реализовать себя просто, не просто как женщина, а в своей профессиональной сфере. Что он не поддерживает. Да. Не говоря о том, что он в храм никогда 26 лет сам не ходил и никогда не запрещал, но никогда не приветствовал. То есть накопилась проблема даже не жить бытового плана, вот что сожить, нам трудно жить. Нет, они могут жить вместе, она также трудится, он что-то там приносит в дом, как-то они сожительствуют, а нету духовного начала, который их объединяет и цементирует.
Ну вот казалось бы, да, люди живут вместе, живут довольно долго, да, там третий десяток лет, возможно, и должны же понимать, что это фактически уже одно целое. И если мы говорим о вопросах вероисповедания, если один человек верит, да, то не может другой быть просто созерцателем. Вера в любом случае как-то на себя обращает внимание. И если не вовлекает, то, наверное, разлад должен был бы произойти раньше.
Вы знаете, тут... Вы знаете, на разных стадиях брака превалируют, доминируют разные... Если вначале люди торжествуют вообще в то, что они вместе, превалирует, скажем так, стремление к какому-то плотскому единению, таким естественным радостям семейной жизни, то потом, когда уже эта радость становится уже не такой первоначальной,
яркой,
она уже чуть омрачается, да, выступают вопросы другие, уже настоящие, более главные, здесь люди начинают уже рассматривать свое место в этом браке. Если мы с вами не связаны Христом, то, в принципе, вот таких каких-либо великих вещей, что нас бы цементировали, ну, для меня не так много. Дети, вы знаете, жизнь современная говорит о том, что люди с легкостью оставляют детей, совершенно, лишь бы кто-нибудь не покусился на его свободу даже в своей семье. И вот отстаивая свою свободу, свое право на свою личную жизнь, они даже отказывают детям в их праве иметь полноценную семью. Но возвратимся к Христу. Если человек, муж неверующий, она верующая, то по слову апостола Павла, неверующий муж освящается верующей женой. Я думаю, что эти годы, конечно же, отблеск трудов жены падал и на мужа. Да. И вольно или невольно, он его облагораживал, он его освящал. Вопрос в том, жена, насколько ты сама хочешь донести этот крест, насколько у тебя хватает сил, и что ты делаешь, когда тебе кажется, что сил твоих мало, и ты больше не можешь нести этот крест. Я хотел бы все-таки ободрить этих жен и пообещать им от слов святых отцов, что жены могут спасти даже неверующих мужей, если только сохранят святость брака и, собственно, исполнят свой подвиг, на который они вышли. Безусловно, и я имею примеры, когда люди уже в глубокой старости, вы знаете, жизнь, как по слову апостола Петра, там же он говорит, чтобы мужья жизнью своих жен приобретаемые были. 26 лет – это много, но это еще не предельный срок. И я верю, что по-настоящему исполненный подвиг жизни этой верующей жены, он приведет мужа к настоящей высшей цели. Но большей частью все так случается. Но даже если этого не случится, будем знать, что, во-первых, исполнением своего подвига она может достигнуть спасения души и все-таки создать условия для того, чтобы Господь иным взглядом смотрел на ее неверующего супруга и, может быть, одарил и его своей милостью. Поэтому никогда не будем отчаиваться. Приходят люди уже с сединами, уже такие, знаете, ну, очень мужественные. И потом, как плачут, вспоминают своих жен, своих матерей, своих бабушек. В какой-то момент приходит им этот образ у жены, у иконы, у лампадки, плачущей, или чистый образ, который сопровождал всю свою жизнь. Когда-то он отказывал приходе этому образу в его внутреннюю жизнь, там в тайной завесе. А иногда все запоры этой вот жесткой души падают, и человек открывается. И как же он тогда плачет? Как же он говорит слова благодарности, даже если наши любимые их не слышат? Но Бог их слышит. И я думаю, что незримые молитвы, невидимые молитвы, слезы жен, матерей никогда не могут исчезнуть, остаться просто так, кануть в пустоту. Нет, они всегда падают на почву. И поэтому не будем огорчаться, не будем смущаться, не будем отчаиваться, а будем поливать вот эту жесткую, мягчать почву наших любимых.
Вы сделали акцент на очень важных, на мой взгляд, мыслях, вот как раз о том, что в семейной жизни нет виноватого одного, обычно виноваты оба. И даже если вот в вопросе нашей телезрительницы, с которой я начал программу, сквозит вот такая вот, ну, жалоба на супруга, да, ведь все-таки нужно и обернуться, и посмотреть на себя. И вы правильно заметили, как мне кажется, что супруга в данной ситуации, возможно, берет на себя функции миссионерства, наверное, даже. То есть вот она должна просветить человека, который, может быть, на данном этапе не готов.
К сожалению, письмо кратко. Мы не можем составить полностью себе портрет.
Но мы сейчас говорим о том, что ситуации, да, они типовые, они очень часто встречаются.
Во многом, да. Но, вы знаете, я замечу, действительно, есть такое еще стремление наших уверовавших жен, матерей или даже детей привести к вере наших сродников. Мы как-то с вами об этом говорили. И вот здесь нужно иметь некоторую достаточную деликатность и тактичность, и осторожность по отношению, кстати, к другим. Да, можно сказать, что ты у себя дома миссионер. Но какой? Не агрессивный. А проповедующий своим образом всегда верит, что человек внутренне соблюдающий и изображающий в себе подлинную красоту христианина, да, эта красота всегда она будет воздействовать на других, и порою даже без слов. внешний облик, манера поведения, желание отдавать, желание уступить, желание служить, желание любить, желание прощать должны неизменно вызвать отклик. И даже если это в редчайших случаях не наступает, мы не слышим этого отклика, то все равно вы блажены, потому что вы поступаете по заповеди Господней. Собственно, вы исполняете то, что должны исполнять в этой жизни, то, что приводит к благополучному существованию самого человека, дает ему все равно внутреннюю радость, ибо его тишина, его любовь, его труд, его творческая жизнь, вот здесь, среди наших реалий, она приносит удовлетворение, несмотря на внешние обстоятельства. И тогда уже здесь нет места ни унынию, ни отчаянию, ни огорчению, ни недовольству, которое, ни ропоту, которое потом приводит к разрушению семейного союза.
Вы правильно заметили, что, возможно, семейная жизнь – это и есть вот такой крест, который несут оба. Мы также понимаем, что ссора – неотъемлемая часть любой семейной жизни. И, наверное, семейная жизнь является неким перечнем компромиссов, бесконечным перечнем. Вот как искать компромиссы? Что вы посоветуете?
Вы знаете, есть редчайшие случаи, когда живут без ссор. Нужно сказать, что об этом, и это даже с этим, ну, есть такие примеры.
Но это исключение, пожалуй.
И, конечно же, можно сказать, что исключение, но к ним мы должны стремиться. Как разрешить? Только на принципах любви. Только мы никогда, никакая ссора не должна нам заслонить образ любимого человека в его в лучшем проявлении. Если всегда для нас будет предстоять другой человек, моя половиночка, все равно сверкать своей привлекательностью, а она должна сохранять до конца своей жизни для нас свою привлекательность. Если мы будем всегда отмечать, выделять только лучшее в этом человеке, то эти кратковременные помрачения никогда не заслонит самого главного и никогда не отменит того, ради чего мы находимся вместе. Желательно всегда, вы заметили, что однозначно виноват у одного человека, это редко бывает.
Редко.
Всегда даже если случилось что-то страшное, непоправимое, ну, вторая половинка, наверное, тоже каким-то образом, быть может, даже дала повод к этому, к изменению другого человека. Посему, если мы чувствуемся, а мы знаем, что вообще только Христос без греха. Ну, такая вот жизнь, что нам трудно стать совершенными, хотя мы к этому стремимся. Тем более, если ты понимаешь, что ты несовершенен. Ты понимаешь, что есть, даже есть там 1%, 2% есть в падении твоей половины, и ты можешь сказать ему «прости». И ты можешь сказать, главное, Богу «прости». И я надеюсь, что при обоюдном желании повиниться друг перед другом, перед Богом, то это уже становится такой мощной платформой для того, чтобы союз не распался, а наоборот даже окреп.
Вот хорошее, да, подспорье для семейной жизни. Спасибо вам большое, отец.
Благодарю вас.